Валентина Садыкова, «Пряжа злой доли». Глава. «Пряжа злой доли». Глава 1. Глухой тын Вязники стояли обособленно, на высоком сухом мысу, между речкой Гниловодкой и темным, неподъемным массивом древнего бора, который старики звали просто «Навьим лесом». Всего в деревне было 14 дворов. Ни проезжих купцов, ни синодальных урядников здесь не видели годами. Забредали иногда перехожие калеки, но и те старались пройти Вязники до захода солнца. Уж больно угрюмо смотрели из-под бревенчатых навесов черные окна исп, да и собаки местной породы никогда не лаяли, только скалились молча, уходя за поленницы при виде чужака. Мирон пробирался сквозь чащу, чутко прислушиваясь к каждому хрусту. Лес не жил обычным майским шумом. Не цокали синицы, не стучал по сушине дятловый клюв. Слышно было только, как глубоко под землей, под толщей слежавшейся хвои, пробивается и журчит тонкая, как жилка на виске умирающего, струйка воды. У чертова колодезя пахло иначе. Здесь запах прели мешался с тяжелым, сладковатым душком разлагающегося мяса. Так пахнет застрявшая в корягах подохшая весной кобыла. Самого колодца давно не было. Сгнивший сруб провалился еще во времена дедов, образовав глубокую, высланную мхом яму, на дне которой блекло отсвечивала черная, недвижная вода. Рада сидела на осклизлом валуне у самого края провала. На ней была та самая холщовая рубаха с вышитыми по подолу красными ромбами, в которой она ушла из дома в четверг. Но вышивка. Мирон вгляделся и чувствовал, как от затылка к пяткам пробежал ледяной мурашек. Красные нити на подоле шевелились. Они сплетались и расплетались сами собой, образуя то уродливую паучью лапу, то силуэт человеческого черепа без нижней челюсти. «Рада!» — выдохнул он, боясь шагнуть вперед. Девушка не вздрогнула. Медленно, с едва слышным сухим треском в шейных позвонках, она повернула голову. Ее лицо, прежде розовое, с легкой россыпью золотистых веснушек на переносице, сталось белым, как вымоченный в щелоке холст. А глаза? В них не было зрачков. Вместо них, сквозь мутную пленку хрусталика, просвечивало нечто темное, густое, похожее на иловую грязь. «Пришел Миронушка», голос ее звучал глухо, будто она говорила из глубокого дубового сундука, накрытого сверху несколькими войлочными кошмами. «А я тебя ждала. Мы тут с бабкой ниточку допридаем. Чуть-чуть осталось. На саван тебе, да на колыбель будущему первенцу». Только тут Мирон заметил, что за спиной Рады, в тени огромной вывороченной с корнем ели, кто-то есть. Это была не женщина и не зверь. Вытянутая, несуразно длинная фигура, обернутая в серые, истлевшие тряпки, из-под которых выставлялись костлявые, покрытые чешуей руки. У твари не было лица. Лишь сплошная сухая кожа, обтягивающая череп, да провал рта, закопченный сажей, словно печной зев. Тварь держала в руках прялку. И веретено в ее костяных пальцах крутилось с такой скоростью, что воздух вокруг него свистел, точно летящая стрела. «Отдай ее!» — Мирон медленно поднял топор. Руки его были сухи, но в коленях появилась нехорошая, тошнотворная слабость. «Забирай!» — неожиданно прошипела тварь из еловых теней. Голос ее был подобен шороху сухой бересты на пожарище. «Да только помни, залоговые, что из лесу взято без платы, то в доме станет ядом. Ты заберешь невесту, но отдашь то, что у тебя в горнице самое теплое». Мирон не стал слушать. Он сделал стремительный шаг вперед, схватил Раду за холодное, совершенно невесомое запястье и рванул ее на себя. Девушка вскрикнула, тонко, как подстреленная птица. Тварь под елью не шелохнулась, лишь веретено с громким щелчком остановилось. На пол упал обрывок черной нити. Мирон подхватил Раду на руки. Она была легкой, точно состояла из одних сухих соломинок и птичьих косточек. Не оглядываясь, ломая сухие ветви и не разбирая дороги, он бросился назад, к свету, к деревне, к людям, которые еще надеялись дожить до тепла. Глава 2. Хлеб из пепла. Изба Мирона стояла на самом краю Вязников, у самого тына. Когда он внес Раду в горницу и уложил ее на лавку под иконами, в хату набилась половина деревни. Пришел и староста, Степан Клик, человек тяжелый, с вечно красным, заплывшим жиром лицом и маленькими хищными глазками. Прибежала и мать Мирона, вдова Марфа, бьющаяся в тихом, беззвучном плаче у порога. Рада лежала недвижно. Дыхание ее было едва заметным, оно не оседало паром на поднесенном к губам кусочке тусклого зеркальца. «Где ты ее поднял, Мирон?» Клик тяжело опирался на суковатую палку, исчерченную резными знаками от сглаза.